Рассказы. Червяк. Глава первая. Ванда, смуглая и рослая девочка лет 12, вернулась из гимназии румяная с мороза и веселая. Шумно бегала она по комнатам, задевая и толкая подруг. Они опасливо унимали ее, но и сами заражались ее веселостью и бегали за нею. Они, однако, робко останавливались, когда мимо них проходила Анна Григорьевна Рубоносова, учительница, у которой девочки жили на квартире. Анна Григорьевна сердито ворчала, хлопотливо перебегая из кухни в столовую и обратно. Она была недовольна и тем, что обед еще не готов, а Владимир Иванович, муж Анны Григорьевны, должен сейчас вернуться из должности, и тем, что Ванда шалила. «Нет», — досадливо говорила Анна Григорьевна, — «последний год держу вас. И в гимназии-то вы мне надоели до смерти, да и тут с вами возись, нет, будет с меня, намаялась». Зеленоватое лицо Анны Григорьевны принимало злое выражение. Желтые клыки ее выставлялись из-под верхней губы, и она мимоходом больно щипала Ванду за руку. Ванда ненадолго стихала. Девочки боялись Анны Григорьевны, но скоро снова комнаты дома Рубоносовых оглашались смехом и гулкой беготней. У Рубоносовых был собственный дом, деревянный, одноэтажный, который они недавно построили и которым очень гордились. Владимир Иванович служил в губернском правлении, Анна Григорьевна — в женской гимназии. Детей у них не было, и потому, может быть, Анна Григорьевна часто имела злой и раздраженный вид. Она любила щипаться. Ей было кого щипать. Рубоносовы держали на квартире каждый год несколько гимназисток из приезжих, и у них жила сестра Анны Григорьевны, Женя, девочка лет 13, маленькая и худенькая, с костлявыми плечами и большими холодными губами бледно-малинового цвета, похожая на старшую сестру, как молодая лягушка бывает похожа на старую. Нынче, кроме Жени, у Рубоносовых жили еще 4 девочки. Ванда Тамулевич, дочь лесничего, в одном из далеких уездов Лубянской губернии, веселая девочка с большими глазами, втайне тосковавшая по родине и всегда к концу зимы, она жила у Рубоносовых 3-й год, заметно хиревшая от этого. Катя Рамнева, самая старшая и смышленая из девочек, смешливая, черноглазая Саша Епифанова и ленивая, русоволосая красавица Дуня Хвостуновская, обе лет по 13. У Ванды была причина веселиться. Она сегодня получила 5 по самому трудному для нее предмету. Ванде всегда трудно и скучно было приготовлять те уроки, которые надо было брать памятью. Случалось часто, что во время заучивания неинтересных вещей мысли ее разбегались, и мечта уносила ее в таинственно тихие, оснеженные леса, где, бывало, несли ее с отцом легкие санки, где наклонялись над нею толстые от снега ветки сумрачно-молчаливых елей, где бодрый морозный воздух вливался в грудь такими веселыми, такими острыми струями. Ванда мечтала, часы летели, урок оставался невыученным, и утром наскоро прочитывала его Ванда и отвечала, если спрашивали кой-как, на 3. Но вчера был удачный вечер. Ванда ни разу не вспомнила далеких лесов своей родины. Сегодня она ответила урок батюшки слово в слово по книге. Отец-законоучитель придерживался старого способа, как его самого обучали лет 40 назад. Батюшка ее похвалил, назвал «молодец, девка» и поставил ей 5. Вот почему теперь Ванда буйно носилась по комнатам, дразнила угрюмого пса Нерона, который, впрочем, со снисходительной важностью относился к ее шаловливым выходкам, хохотала и тормошила подруг. От быстрых движений у нее захватило дыхание, но радость поднимала ее и заставляла бесноваться. С разбегу Ванда налетела на суетливую служанку Маланью и выбила у нее из рук тарелку, но ловко подхватила ее на лету. «О, чтоб тебя, сердито!» — окрикнула ее Маланья. «Ванда, перестанешь ли шалить?» — прикрикнула на нее и Анна Григорьевна. «Разобьешь еще что-нибудь?» «Не разобью», — весело крикнула Ванда. «Я ловкая». Она завертелась на каблуках, махнула руками, зацепила любимую чашку Владимира Ивановича, которая стояла на краю обеденного стола, и замерла от ужаса. Послышался звон разбитого фарфора, беспощадно ясный и веселый. По полу покатились разноцветные осколки разбитой чашки. Ванда стояла над черепками, прижимая руки к груди. Ее черные бойкие глаза от испуга приняли безумное выражение, и смуглые полные щеки внезапно побледнели. Девочки притихли и столпились вокруг Ванды, пугливо разглядывая осколки. — Вот и дошалилась, — наставительно сказала Женя. — Задаст тебе, Владимир Иванович, — заметила Катя. Саше Епифановой вдруг сделалось смешно. Она фыркнула и закрыла рот рукою, как делала всегда, чтобы не очень рассмеяться. Анна Григорьевна, заслышавши звон, прибежала из кухни, восклицая: «Что здесь такое?» Девочки молчали. Ванда затрепетала. Анна Григорьевна увидела черепки. «Этого только не хватало!» — воскликнула она, и злые глаза ее тускло засверкали. «Кто это сделал? Говорите сейчас!» «Это твои штуки, Ванда?» Ванда молчала. Женя ответила за нее. «Это она здесь прыгала и вертелась у самого стола, махнула руками, задела за чашку, чашка и разбилась, а мы ее все унимали, чтобы она не шалила». — А, вот что! Благодарю покорно! — зашипела Анна Григорьевна, зеленея и грозя Ванде желтыми клыками. Ванда порывисто бросилась к Анне Григорьевне, обхватила ее дрожащими руками за плечи и упрашивала: — Анна Григорьевна, голубушка, не говорите Владимиру Ивановичу. — Да Владимир Иванович не увидит! — злобно ответила Анна Григорьевна. — Скажите, что вы сами разбили. — Любимую чашку Владимира Ивановича я стану бить? — Что, ты с ума сошла, Ванда? — Нет, милая, я не стану тебя выгораживать. Разделывайся сама. Сама и черепки, Владимир Иванович, покажешь. Ванда заплакала. Девочки принялись собирать черепки. «Да — Да-да, покажешь. Сама. Он тебя поблагодарит, голубушка, — язвительно говорила Анна Григорьевна. — Не говорите, ради бога, Анна Григорьевна, — опять принялась упрашивать Ванда, — накажите сами, а Владимиру Ивановичу скажите, что эта кошка разбила. Саша, которая усердно собирала мелкие осколки, складывала их себе в горсть, опять фыркнула от смеха. «Кот в сапогах!» — крикнула она сдавленным от смеха голосом. Катя шепотом унимала ее. «Ну чего смеешься? Ты бы разбила... Ты бы взвыла, небось!» Анна Григорьевна отымала от Ванды свои руки и повторяла: «И не проси лучше, непременно скажу. Что это в самом деле, постоянная шалость? Нет, матушка, надо себя... вести хорошенько, а тебя за такое хорошенечко пробрать. Ну что, собрали?» — спросила она девочек. «Давайте сюда». Анна Григорьевна положила осколки на тарелку и отнесла их в гостиную, на стол, на самое видное место. Владимир Иванович как придет, так сейчас же заметит. Довольная своей изобретательностью, Анна Григорьевна опять забегала взад и вперед от стола к печке и тихонько злобно шипела на Ванду. Ванда уныло и безнадежно ходила за Анной Григорьевной и упрашивала убрать черепки. — Ну, пусть хоть после обеда Владимир Иванович увидит, — говорила она, горько плача. — Нет, милая, пусть он сразу увидит, — злобно отвечала Анна Григорьевна. В Ванде порывами поднималась злоба на жестокость Анны Григорьевны, и она отчаянно всплескивала руками и тихонько вскрикивала: «Да простите же! Да прибейте лучше!» Остальные девочки сидели смирно и разговаривали шепотом. Глава вторая. Владимир Иванович возвращался домой и сладко мечтал, как он пропустит водочки, заморит червячка, а потом плотно пообедает. Был ясный день. Солнце клонилось к закату. Изредка набегал ветер, частый гость в Лубянске, и отрывал от снежных сугробов толпы пушистых снежинок. Улицы были пустынны. Низенькие деревянные домишки торчали кое-где из-под снега, розовеющего на солнце, да бесконечно тянулись длинные полурасшатанные заборы, из-за которых выглядывали жесткие серебристо-заиндевелые стволы деревьев. Рубоносов пробирался по узким мосткам, молодцевато ступая кривыми ногами и весело посматривая маленькими глазками, мерцавшими оловянным блеском на красном веснушчатом лице. Вдруг он завидел своего врага, Анну Фоминишну Пикелеву, учительницу гимназии, 40-летнюю девицу с очень злым языком. Владимиру Ивановичу стало досадно. Неужели он должен уступить ей дорогу, рискуя свалиться в снег? А она шла себе прямо, скромно опустивши змеиные глазки и сжимая ненавистные губы каким-то особым способом, раздражавшим всегда Владимира Ивановича. Он сжал в правой руке толстую палку из кружков березовой коры, плотно насаженных на железный прут, и решительно пошел на врага. И вот они сошлись грудь с грудью и менялись пламенными взорами. Владимир Иванович первый нарушил молчание. — Холера! — торжественно воскликнул он. Только теперь он заметил, что за спиною Анны Фоминишны копошилась девчонка Машка, ее служанка, которая несла барышнины книжки. Владимиру Ивановичу стало жаль, что нельзя покрупнее изругаться. Есть свидетельница. Анна Фоминишна прошептала шипящим голоском: «Совершенно невежественный кавалер!» Владимир Иванович растопырил ноги и, подпираясь палкой, говорил, посмеиваясь и показывая гнилые зубы: «Ну, проходи, чего стало?» «Неужели вы не можете посторониться?» — смиренно спросила Анна Фоминишна. «А что ж, мне для вас в снег лезть прикажете?» «Нет, брат, шалишь. Мне свое здоровье дорого. Проходите, проходите. Не засаривайте дороги». И он легонечко протолкнул мимо себя Анну Фоминишну, но как-то так неосторожно, что она упала на снег и закричала визгливым голосом, вдруг потерявшим всю свою слащавую смиренность. «Ах, ах, уронил! Ах, ах, злодей!» Девчонка прыгнула за ней. Владимир Иванович поощрял ее легким ударом под коленки и барахталась в снегу, помогая барышне подняться и вопя благим матом. Расчистив путь, Владимир Иванович отправился дальше. Лицо его пылало гордой радостью победы. Машка кричала ему вдогонку: «Ах ты, мазурик, паршивый, окаянный! Вот мы тебя к мировому!» Дойдя до перекрестка, Владимир Иванович обернулся, погрозил палкой и крикнул: «Поругайтесь, ясен колпак! Так я вам еще прибавлю!» В ответ на это Машка высунула язык, показала сразу четыре кукиша и звонко закричала: «Сунься, сунься! Очень мы тебя боимся!» Владимир Иванович подумал, решил, что не стоит связываться, плюнул, энергично выругался и отправился домой, радостно чувствуя, что аппетит его взыграл и удвоился. Глава третья. Напряженно ожидавшие девочки вздрогнули. Раздался резкий повелительный звонок. Это возвратился Владимир Иванович. Анна Григорьевна бросила злорадный взгляд на Ванду и кинулась отворять дверь. Женя повторила за сестрой и злорадный взгляд, и суетливый порыв в прихожую. Ванда, замирая от страха, бежала за Анной Григорьевной и тихонько упрашивала ее не говорить. Анна Григорьевна сердито оттолкнула ее. Владимир Иванович, освобождаясь от шубы при помощи жены и услужливой Жени, громогласно восклицал: «Я ей, курицыной дочке, будет помнить до новых веников, ясен колпак!» Ужас охватил Ванду. Ей представилось, что Владимир Иванович узнал каким-то чудом о разбитой чашке. Но скоро из его отрывочных восклицаний Ванда поняла, что речь идет о другом. Смутная надежда шевельнулась в ней. Может быть, удастся оттянуть до после обеда, когда Рубоносов будет от нескольких рюмок водки в добродушном сонном настроении? Поспешно вернулась она в гостиную и стала перед столом, стараясь заслонить обломки чашки. Катя помогла ей, подвинув на столе лампу так, чтобы она сбоку закрывала тарелку. Владимир Иванович вошел в гостиную, потрясая кулаком и повторяя на расспросы Анны Григорьевны: «Погоди, все расскажу по порядку, дай промочить горло». Он остановился перед зеркалом и самодовольно оглядел себя. Он казался себе самому первым красавцем в городе. Потом он снял сюртук, бросил его Ванде и крикнул: «Ванда, тащи в нашу спальню». Ванда трепетно подхватила сюртук и уныло потащила его в спальню супругов, бережно держа его за петлю воротника и высоко подымая, словно бы он был стеклянный. Для большей осторожности она даже приподнялась на носки. Смешливая Саша закрыла рот рукой и выбежала из комнаты. Щеки Ванды покрылись яркой краской стыда и досады. Рубоносов, оставшись в жилете, опять посмотрелся в зеркало и стал расчесывать свои гладкие светлые волосы с пробором посредине. Отвернувшись от зеркала, он увидел на столе на тарелке черепки. Мигом признал он в них остатки той вместительной чашки, из которой привык пить чай, и почувствовал себя жестоко оскорбленным. «Кто разбил мою чашку?» — закричал он свирепым голосом. «Ведь это же безобразие! Мою любимую чашку!» — он гневно зашагал по комнате. «Известно. Кому же больше, как не Ванде?» — заговорила злым шипящим голосом Анна Григорьевна. Женя, торопясь услужить, взволнованно повторила свой рассказ о том, как Ванда разбила чашку. Потом она растопырила руки и закружилась, представляя Ванду. Ее слегка поникшее зеленоватое лицо с тупым носом выражало озабоченность усердия, злые губы не улыбнулись, и спина отвратительно горбилась. «Вечные шалости!» — шипела Анна Григорьевна. «Никакой управы нет с этой девчонкой! Уйми хоть ты ее, Владимир Иванович, ведь иначе... Что же это у нас будет? Всю посуду перебьют, ведь они нам не золотые горы возят, одни хлопоты да беспокойство с ними». «Она и тарелки чуть не побила», — опять вмешалась Женя. «Маланья несла из кухни тарелки, а она на нее как налетит. Маланья едва только подхватила, а то так бы все тарелки вдребезги». Рубоносов постепенно свирепел, багровел и гневно рычал. Ванда стояла за дверьми гостиной, плакала и тихонько молилась, торопливо крестясь. Сквозь щель двери видела она багровое лицо Владимира Ивановича, и оно было ей отвратительно и страшно. Рубоносов крикнул: «Ванда, поди-ка сюда!» Ванда трепетно вошла в гостиную. «Ты что это курица над дочкой наделала?» — закричал на нее Владимир Иванович. Ванда увидела в его руке плеть, которая служила Рубоносову для усмирения Нерона. «Поди-ка, поди-ка сюда!» — говорил Владимир Иванович, брызгая слюною. «Вот я тебя приласкаю плеточкой!» Он свирепо замахал плетью и пронзительно засвистел. Испуганная Ванда попятилась назад к дверям. Он ухватил ее за плечо и потащил, нервно подергивая, на середину комнаты. С громким плачем Ванда упала на колени. Рубоносов взмахнул плетью. Заслышав свист плети в воздухе, Ванда отчаянно взвизгнула, увернулась от удара, судорожно, быстрым движением вскочила на ноги и бросилась в переднюю, где забилась за шкаф в тесный пыльный угол. По всему дому разносились оттуда ее истерические вскрикивания. Владимир Иванович ринулся было вытаскивать Ванду, но Анна Григорьевна, испуганная дикими глазами и неистовыми криками девочки, остановила мужа. «Ну, довольно, Владимир Иванович, брось ее, — сказала она, — еще наплачешься с нею. Смотри, какие у нее глаза, начнет кусаться, пожалуй. Уж видно, как волка не корми, а он все в лес смотрит». Рубоносов остановился перед шкафом, за которым дрожала и билась Ванда. «Прятаться от меня, ясен колпак!» — заговорил он медленно, со свирепыми ударениями на словах, весь багровый от негодования. «Ну ладно, подожди, я от тебя иначе доеду». Ванда притихла и прислушалась. «От меня не спрячешься, курица на дочка!» — продолжал Владимир Иванович, видимо, подыскивая угрозу пострашнее. «Я знаю, что с тобой сделать. Вот погоди же, ночью, как только ты заснешь, заползет тебе червяк в глотку. Слышишь, курица на дочка, червяк!» Владимир Иванович сделал на слове «червяк» грозное рявкающее ударение и сердито бросил плетку на пол. Из-за шкафа глядели на него, не отрываясь, черные широкие глаза, и неподвижно смуглело побледневшее лицо. — «Будешь ты у меня знать, — говорил Рубоносов, — вползет червяк прямо в глотку, ясен колпак. Так по языку и поползет. Он тебе все чрево расколупает. Он тебя засосет, миляга». Ванда чутко, внимательно слушала его. Ее испуганные глаза неподвижно мерцали среди теней, окутывающих ее в пыльном темном углу за шкафом. А Владимир Иванович повторял свои странные злобные угрозы, и Ванде из ее душного угла он казался похожим на чародея, напускающего на нее таинственные наваждения, неотразимые и ужасные.